Глава 23. «Ну, что дальше, понятно», — ответил я. «Остаемся здесь, пока не утихнет шум. А поскольку мертвый раб стоит недорого, то он утихнет быстро».
«А откуда они знают, что я мертв?»
«Вы забываете про болевое кольцо. Вы просто никуда деться не могли, только умереть. Ну вот, а когда шум стихнет, мы отправимся к какому-нибудь жилью и перевяжем вашу рану».
«Какая ерунда! Крови многовато, но там же только царапина».
«А инфекция? Рану надо обязательно обработать», — я обернулся к Дренгу. «Тут живет кто-нибудь поблизости?»
«Да почти никого, вот только в два Алфельтри, прямо за болотом. Надо пройти мимо сухого дерева, пойти вдоль края болота и...»
«Стоп, не рассказывай, ты нас туда отведешь». И опять повернулся к слону. «А что мы будем делать дальше?»
«А вот дальше, Джим, мы поступим в армию. Ты у нас теперь наемник, так что тебе туда прямая дорожка. А детали таковы. Армия всегда находится в крепости, а в любой крепости всегда есть закрытая комнатка, в которой свалены гроуты. Ты будешь воевать, а я займусь запертым помещенницем. Кстати, армию я тебе уже выбрал. Тебе предстоит служить Капо де Монте».
«Только не ему!» — взвыл Дрэнк, вцепившись в свою шевелюру руками. «Он ужасен! Он съедает каждое утро по младенцу! Его мебель убита человеческой кожей, а вино он пьет из черепа своей первой жены!»
«Ну ладно!» — урезонил его слон. «Понятно, что в ваших краях у де Монте не слишком хорошая репутация. Как-никак он враг Капо Доччи и регулярно совершает на него набеги. А так, наверное, он ничем не лучше и не хуже местного. Но у него есть одно достоинство. Он враг нашего врага».
«То есть почти наш друг. Отлично. У меня есть должок Капо Доччи, и я хочу его возвратить».
«Не надо помнить обид, Джим. Это затуманивает сознание и обязательно испортит твою карьеру. А цель у нас простая – зарабатывать гроуты, а не сводить счеты».
Я кивнул и согласился. «Разумеется, но пока вы будете разрабатывать операцию, я вполне могу позволить себе небольшое развлечение». Было видно, что слон не одобряет меня. Увы, олимпийское спокойствие мне было не свойственно. Молодость, наверное. Я сменил тему. «Ну, возьмем мы кассу, а что дальше?»
«Выясним, как аборигены связываются с контрабандистами, с теми же венецианцами. Нам это нужно просто для того, чтобы смыться отсюда. Но ты знаешь, чтобы достичь цели, нам с тобой придется принять религию».
Он расхохотался, увидев мою растерянность.
«Не таращь на меня глаза, мой мальчик. Я, как и ты, естественно, научный гуманист и не нуждаюсь в Божьей помощи. Но все дело в том, что тут, на Спаевенте, вся технология находится в руках ордена черных монахов».
«Только не это!» — вновь взвыл Дрэнк. «Они знают тайны, которые лишают людей разума. Это из их мастерских появляются всяческие противоестественные штучки. Хрипящие и свистящие машины, говорящие ящички, болевые кольца. Держитесь от них подальше, хозяин, умоляю».
«Да, то, что сообщил наш юный друг, правда», — кивнул слон. «Конечно, тут надо принять во внимание его естественный страх перед неизвестным. Да, каким-то образом вся технология сосредоточена в руках черных монахов. Понятия не имею, что там у них за религиозные убеждения, если таковые вообще существуют, но они в самом деле производят и ремонтируют все механизмы, которые только имеются на планете. И это обеспечивает монахам известную безопасность, поскольку, ну кто же станет нападать на них, когда все остальные капотерии немедленно выступят против, чтобы не потерять доступ ко всяким металлическим штучкам. И нам с тобой не остается ничего другого, как связаться с монахами».
«Полностью одобряю ваш план. Итак, в армию, забираем все гроуты, связываемся с контрабандистами и покупаем свой отлет с планеты». Дрэнк совершенно запутался в непонятных словах и время от времени вставлял в наш разговор какую-то несусветную чушь. Ему проще было действовать, так что он бесшумно удалился. Видимо, на разведку и столь же бесшумно вернулся. Никого вокруг, можно двигаться. Слон уже мог передвигаться практически без посторонней помощи, да и домик вдовы был неподалеку. Вдовица, несмотря на заверение Дренга, что все будет спокойно, задрожала, как осиновый лист, едва нас увидев.
«Ружья и мечи! Убийство и смерть! Я погибла, погибла!»
Однако, ворча и причмокивая беззубыми челюстями, вдова послушно поставила на огонь котел с водой. Я отрезал полосу ткани от своего одеяла, прокипятил и промыл слону рану. Вдову удалось убедить выделить нам немного самогона. Слон вздрогнул, но не проронил ни звука, когда я промывал его открытую рану. Ну, надеюсь, что алкоголя в этой жидкости достаточно для дезинфекции. Прокипятил еще один кусок одеяла и перевязал слона. Больше я ничего сделать не мог.
«Прекрасно, Джим, просто чудесно!» — ехидничал слон, натягивая на себя порванную куртку. «Видать, ты не зря потратил годы в бойскаутах. А теперь поблагодарим добрую вдову и отправимся с миром, а то хозяйки, похоже, не по себе в нашей компании».
И мы пошли по ухабистому проселку, с каждым шагом удаляясь от капа дочи. Дрэнк оказался прекрасным добытчиком, лазил по окрестным садам за фруктами, выкапывал съедобные клубни на полях прямо под носом у хозяев. Те, впрочем, не возражали и лишь почтительно хватались за чубы, увидев мое оружие. Да, на этом свете уважают только бандитов. В первый раз в жизни я осознал преимущество миров Лиги. К стенам крепости Демонте мы подошли только после полудня. Крепостишка выглядела чуть поприличнее, чем у Дотчи, или так просто показалась издалека. Расположена она была на острове посреди озера. С берегом сообщалась посредством дамбы и подъемного моста. Дрэнк дрожал от ужаса и с радостью остался ждать меня на берегу вместе со слоном. Воинственной походкой я перешел дамбу и взошел на мост. Два стражника с ленивым подозрением уставились на меня. «Привет, братишки!» — бодро начал я, выкатив грудь и подтянув живот. «Это владение Капа Демонте, известного повсюду силой обаяния и мощью руки».
«А тебе-то что?»
«Ты видишь, вооруженный и умелый воин желает поступить на службу».
«Да уж, братишка, ты и выбрал», — весьма мрачно протянул один из стражников. «Ну ладно, войдешь в ворота, пройдешь через двор, третья дверь направо, спросишь там».
Тут он наклонился поближе и прошептал.
«За 3 гроута я дам тебе совет».
«Уговорились?»
«Так плати».
«Потом, сейчас я на мели».
«Ну еще бы, раз решил наняться сюда».
«Хорошо, через 5 дней, но тогда уже 5 гроутов».
Я согласно кивнул. «Он предложит тебе очень мало, а ты не соглашайся. Меньше, чем за 2 гроута в день». «Спасибо, я не забуду». Я пошел во двор.